Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 26 апреля, и это 100 вопросов атеиста. Меня зовут Полина Молчанова, отвечать на все ваши вопросы. Сегодня, как и всегда, будет наш эксперт Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час. 8-800-333-1706. Это наш прямой номер. 8-800-333-1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp. Плюс 7-977-850-09-96. И сайт theos.fm. Итак, если у вас есть вопросы или утверждения, или комментарии, пишите нам. А мы начнем по традиции со звонка. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я.
Да, это вы, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну и вновь о свободе воли, дуализме и кто кому что должен доказывать. Мы выяснили, что непосредственный опыт якобы свободной воли, который вы, Сергей Львович, за который вы выдаете психические феномены, говорите, дескать, люди мыслят, выбирают линии поведения, осуждают, одобряют там поведение. Ну и как мне остается только повторить, то, что люди ощущают какие-то мысленные процессы, мыслительные процессы в головах, абсолютно никак не означает, что все это не детерминировано их мозгом. Просто никаких фактов в пользу дуализма хоть ты тресни. А вы меня спрашиваете, а какие факты в пользу материализма? Сергей Львович, так все на сегодняшний день имеющиеся факты. Все, что на сегодняшний день известно о сознании, мозге, мышлении, многочисленные эксперименты, свидетельствует исключительно в пользу первичности нейронных процессов и вторичности всевозможных мыслей и ощущений. Поэтому я так и не понимаю, с какой радости я вам должен доказывать, что дело обстоит не наоборот. Вы утверждаете фантастические вещи о существовании мыслей отдельно от мозга, противоречащий наблюдаемым фактам и исследованиям. Вы даете их за непосредственный опыт, которого у вас нет и в помине. Да еще и заявляете, а докажите, что так не бывает. Это просто железная логика. Та единственная соломинка, за которую вы хватаетесь, а именно так называемый опыт посмертных видений, может впечатлить лишь верующих, страстно желающих найти хоть какие-то подтверждения своей слепой вере. Вот согласно большой медицинской энциклопедии диагностики, надеюсь, ей вы доверяете, после остановки сердечной деятельности мозг до необратимых изменений проявляет нейронную активность еще 6-7 минут. Ровно столько длится клиническая смерть. И именно поэтому еще возможна реанимация. Все эти видения, о которых вы говорите, конечно, довольно занимательны, но в них нет ровным счетом ничего сверхъестественного, поскольку они возникают при еще работающем мозге, и то далеко не у всех. Но при этом вы, Сергей Львович, опять-таки, руководствуясь довольно иезуитской логикой, переворачивающей все вверх тормашками, говорите, что это, мол, проклятые ученые-материалисты пытаются подогнать все под свою идеологию. Под какую идеологию, если эти ваши видения появляются при работающем мозге? Вот еще вы говорите, что, дескать, если материализм верен, то мышление невозможно, а доказательства не зависят от посылок. Но это весьма странное утверждение для человека 21 века, изучавшего хотя бы школьный курс биологии. Я вам уже говорил элементарные вещи про отражательную функцию мозга, про вторую сигнальную систему, то есть речь. Вы мне начали приводить примеры про собаку, которую бьют, вырабатывая любовь классической музыки, или там про действие рекламы. Вот, дескать, ваша вторая сигнальная система объясняет только примитивные рефлексы, но не мышление. Сергей Львович, подобные утверждения показывают только то, что вы имеете весьма смутное представление о высшей нервной деятельности. Те примеры, которые вы приводите, относятся к первой сигнальной системе, к реакциям на боль, свет, там, запах пищи, то есть к ощущениям. Вот я процитирую Ивана Петровича Павлова. «Речь, как вторая сигнальная система, как семиотическая система значимостей, это идущие в кору от речевых органов вторые сигналы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет высшее мышление. Иван Петрович Павлов, 1932 год. Да, наш мозг может реагировать не только на непосредственные сигналы от объектов, но и на их ярлыки в виде слов и понятий. Кстати, не только у нас. Это показывают, например, эксперименты по обучению обезьян языку глухонемых. Но каким образом из этого следует, что это какие-то волшебные нематериальные процессы? Ну и, наконец, о вашем объяснении в кавычках факта зависимости сознания мозга аналогии с радиоволнами и приемником. Дескать, без приемника мы ж не поймем, что есть радиоволны. Но это тоже очень странное объяснение, я с удовольствием в нем поковыряюсь. Во-первых, аналогия не просто хромает, а едет в инвалидном кресле, если вообще едет. Радиоволны – это такая же материя, как и приемник, а в воздействии материи на материю нет ничего чудесного. Сознание, по-вашему, это некая потусторонняя реальность, непонятно, каким образом на материю влияющая. Таким образом, сравнение совершенно неадекватно. Во-вторых, по-вашему, сознание после смерти прекрасно существует и без мозга, а вот при жизни ему странным образом кровь из носа нужен мозг для того, чтобы быть обнаружимым. Да еще настолько нужен, что любые материальные воздействия на мозг приводят к изменениям, порой серьезным, до неузнаваемости этого самого сознания. Это как вообще? Ну и в-третьих, помнится, вы лихо отмахивались от известных экспериментальных фактов о том, что нейронные структуры мозга принимают то или иное решение за несколько секунд до его осознания. Вы говорили, все это ерунда, вот решение мое, и эти импульсы не отменяют свободы моего выбора. В связи с этим у меня к вам, Сергей Львович, вопрос. Вот представим себе, что ваш дуализм, в который вы верите, истинен, и психика – это некая таинственная, независимая от мозга сущность, которая генерирует сигналы, а мозг их улавливает как антенна. Вот ваше свободное сознание сделало якобы свободный какой-нибудь такой выбор. И что дальше? А дальше происходит небольшое путешествие во времени, на несколько секунд назад. И нейроны бодро отмечают ваш свершенный несколько секунд тому вперед свободный выбор возбуждением. Вот объясните, как это происходит.
Роман, спасибо вам большое, но это уже три вопроса. Давайте уже начнем отвечать на это.
Хорошо. Значит, относительно того, что... То, что люди ощущают, не означает недетерминированность. Вот у нас опять возникает проблема с бременем доказательств. То, что вы сейчас слышите мой человеческий голос, не означает, что на самом деле я не являюсь рептилоидом из туманности Андромеды. Ну, рептилоиды, они, как написано про них в литературе, они запросто умеют притворяться людьми и говорить человеческим голосом. Могу ли я быть рептилоидом? Ну, чего бы мне не быть рептилоидом? Но я думаю, что считать меня рептилоидом было бы большой натяжкой, не имея каких-то дополнительных свидетельств в пользу того, что я рептилоид. Вот точно так же наш опыт переживания свободной воли, наш опыт принимаемых нами решений, приписывать ему детерминированность. Для того, чтобы приписывать ему детерминированность, мы должны были бы иметь какие-то ошеломляющие, серьезные свидетельства того, что на самом деле этот непосредственно переживаемый нами опыт иллюзорен. Как мы уже с вами говорили, любая иллюзия может быть опознана в качестве иллюзии, когда мы получаем какой-то другой опыт, который нам доказывает, что это иллюзия. Ну, мы видели где-то вдали, в пустыне, иллюзия воды от перегретого асфальта, мы едем по пустыне, мы подъехали, увидели, что там нет никакой воды. У нас была иллюзия объемного пространства там на картинке, мы повернули картинку, увидели, что на самом деле она плоская. То есть для того, чтобы что-то определить как иллюзию, мы должны получить какие-то данные, которые... обладает большей достоверностью. Что обладает большей достоверностью, чем наша непосредственно переживаемая свободная воля? Я думаю, что ничего. Я непосредственно переживаю свободную волю. Мне человек приходит и говорит, ты знаешь, это иллюзия, у тебя нет свободной воли. Я говорю, ну, почему ты так считаешь? У меня такой-то набор аргументов. Я говорю, ну, смотри, вот у тебя есть набор аргументов, а у меня есть непосредственно мной переживаемый опыт свободной воли. Причем не только мной. Это не какой-то мой субъективный опыт. То есть это не какой-то мой мистический опыт, который доступен мне и еще единицам людей. То есть я понимаю, там, ладно, приходит там святой человек и говорит, а вот мне явился Христос. Ну, понятно, что это редкое достаточно явление, и кто-то может сказать, ну, это другим людям не являлся. Но все люди обладают опытом свободной воли. И все люди из этого опыта исходят. И вот у меня и у вас есть опыт свободной воли. Для того, чтобы объявить его иллюзорным, нужен некий более глубокий опыт. Что это может быть за более глубокий опыт? Я не знаю. Опровергать непосредственный опыт аргументации, ну, это невозможно. Потому что любая аргументация, она строится на опыте. Любые выводы мы делаем из опыта. У нас есть определенный опыт, на нем мы строим какие-то построения. Мы не можем при помощи этих построений опровергать сам опыт, потому что построения ни на чем другом, кроме опыта, и не могут быть построены. То есть как вообще наше представление о мире строится? Вот мы переживаем некоторый опыт, и затем мы этот опыт осознаем. Я слышу человеческий голос. И я не вижу человека, я вот вас не вижу, я не вижу человека. Но я знаю, что вот, вообще такого рода голоса не исходят от людей. Я делаю вывод, что это человек по умолчанию. Я переживаю опыт свободной воли. Другие люди исходят из того, вот по их поведению видно, что они тоже переживают опыт свободной воли. Что бы этот опыт могло опровергнуть? Некие построения, ну, это с точки зрения знания, это бессмысленно, потому что мы не можем опровергать опыт построениями. То есть, если человек приходит к врачу и говорит, у меня болит живот, а врач ему говорит, я вам докажу, что живот у вас не болит. Или там можем даже брать психологический опыт. Человек говорит, мне страшно. А мы ему говорим, тебе не страшно, мы тебе это докажем. Ну, получается, что это чепуха, потому что речь идет о его непосредственно переживаемом опыте. Мы не можем опровергнуть его непосредственно переживаемый опыт нашими доводами. Мы можем ему говорить, что у него нет оснований для страха, конечно. Это сколько угодно. Но мы не можем опровергнуть вот этот непосредственно переживаемый опыт. Непосредственно переживаемый опыт свободной воли бессмысленно опровергать, потому что мы не можем опровергнуть опыт доводами, потому что доводы, они вторичны по отношению к опыту. Значит, относительно того, что все, что известно, говорит о первичности нейронных процессов. Вы знаете, что интересно? Вот тут возникает интересная проблема, когда люди делают ошибку достаточно распространенную, достаточно обычную. Дело не в том, что наука нам говорит о том, что все материально. Дело в том, что наука в силу своего метода изучает только материальные явления. Вот если мы подходим к человеку как с точки зрения науки, то, знаете, есть известная шутка, что самый содержательный человек на 80% состоит из воды. Что есть научный факт. Ну, там вода, там еще какие-то есть углеводы, минералы, белки, и все это там сахара, и все это с научной точки зрения можно писать. И с научной точки зрения это будет верно. Ну да, человек действительно состоит там, по большей части из воды, плюс еще какие-то химические вещества. Но мы понимаем, что это описание является, в принципе, неполным. И говорит, что научные эксперименты не обнаружили существование в человеке совести. Это же не значит, что совести не существует. Это просто будет означать, что научные эксперименты там, вот у человека брали анализы, просвечивали его рентгеном, а совести нету. Вот ни анализ крови, ни анализ тканей, ни рентген не показывает наличие в человеке совести. Будет ли это означать, что это человек бессовестный? Нет, это просто будет означать, что все эти, несомненно, полезные и познавательные анализы, они ничего нам не говорят об этой стороне реальности. Они, в принципе, заточены под получение знания о материи. И получается такой кольцевой аргумент, замкнутый круг. При помощи метода, заточенного на изучение материи, мы не видим ничего, кроме материи, следовательно, делается ошибочный вывод, ничего, кроме материи, не существует. Но это ошибочный вывод там, потому что метод такой, он заточен под материю. Ну, конечно же, при помощи научных экспериментов вы будете получать сведения только исключительно о материи. Конечно же, вы не будете при помощи научных экспериментов обнаруживать совесть или свободную волю, или нравственное чувство, или эстетическое чувство. Конечно, потому что метод так заточен. Он, в принципе, не может вам дать информации откуда-либо из-за пределов материи. Поэтому ссылаться на то, что вот наши эксперименты не показали наличие души, ну, естественно. Научный метод не может показать наличие души. Вы не можете человека просветить рентгеном и определить у него наличие совести. Было бы очень неплохо, знаете, там приходит, скажем, человек заключает сделку или даже приходит брать кредит в банке. И его просвечивают специальным аппаратом и говорят, а вот это нормальный законопослушный гражданин, мы ему кредит дадим. Или наоборот, там просвечивают, и там бах, загорается лампочка, это мошенник, наука доказала. Но это невозможно. Мы не можем такие вещи определить, исследуя какие-то материальные объекты, для исследования которых предназначена наука. Относительно того, что существуют ли там мысли отдельно от мозга и околосмертного опыта. Вы знаете, я считаю, что околосмертный опыт реален. Вот как пишет сам Парни, например, вот он считает, что мозг полностью вырубается. И он никаких галлюцинаций в этом отношении не производит. Но есть также, скажем, я полагаю, что массив данных, который имеется по смертному опыту, он не объясняется материалистическими доводами. Но для меня это не центральный аргумент. Не центральный аргумент против материализма. Это определенный массив данных. И к этому массиву данных люди подходят с определенными, есть определенный интерпретаторский подход. То есть я считаю, там человек может считать, что все, что происходит, имеет материальное объяснение. И вот надо отметить, что это не вывод из данных. Это определенный заранее принятый интерпретаторский подход. То есть когда человек практикует научный метод, он вынужден все объяснять в рамках материальной причинности, потому что ни с какой другой причинностью научный метод не работает. Но если вдруг бы выяснилось, что весь околосмертный опыт – это сплошные глюки, это никак не подорвало бы те аргументы против материализма, которые я выдвигаю. Потому что относительно мышления, вот я боюсь, мне не удается достаточно понятно изложить этот аргумент, потому что он никак не зависит вообще от первой или второй сигнальных систем. Вообще это не относится к делу. Что к делу относится, это то, что в мире, который полностью материален, действует только материальная причинность. То есть все возможные события в этом мире полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Кажется, в этом отношении мы с вами согласны. То есть мы материалистическую картину мира видим примерно одинаково. Любое событие, в том числе все акты мышления и произволения, полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. При этом все ваши акты мышления и произволения определяются событиями в коре вашего головного мозга. Эти события определяются состояниями материи в коре вашего головного мозга и неизменными законами природы. Да, эта система включает в себя также и внешние раздражители, которые поступают к вам через органы чувств. Это ничего не меняет в том, что вся система в целом является детерминистская, она определяется полностью материальной причинностью, потому что никакой другой причинности в материалистической вселенной не существует. Этот довод не зависит от того, там, верим мы в первую, вторую сигнальную систему, вообще не имеет отношения. В чем возникают проблемы с мышлением? Если такая картина мира верна, то все ваши акты мышления, как и мои, и произволения, они детерминированы вне личностными, вне интеллектуальными причинами. Какие выводы вы сделаете из предпосылок, никак не зависит от предпосылок, а зависит только от материального процесса, который происходит в коре вашего головного мозга. Это довод понятен? Вот есть два типа причинности. Я пришел к такому выводу, потому что я сделал такой вывод из таких-то предпосылок. Это такая вот интеллектуальная, ментальная причинность. И есть материальная чисто причинность. Я пришел к такому выводу, потому что процесс, который развивается в коре моего головного мозга, по неизменным законам природы, просто не мог привести ни к какому другому выводу. Потому что все мои мысли полностью детерминированы чисто материальным процессом, который, в свою очередь, детерминирован предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот эти две причинности, они могут совпадать, ну, чисто случайно. У нас нет никаких оснований ожидать, что они совпадут. Вот все наши выводы, все наши мысли в материалистической картине мира неизбежно являются результатом действия каких-то внеличностных, внеинтеллектуальных сил. Они полностью детерминированы чисто природными процессами в коре нашего головного мозга. Эти процессы детерминированы предыдущими состояниями системы, и неизменными законами природы в принципе не могли бы быть другими. То есть они не имеют отношения, собственно, к мышлению. И вот для того, чтобы мы могли мыслить в том смысле, что делать выводы из предпосылок, мы должны обладать некой независящей от этой, не привязанной к этой материальной причинностью, способностью. Относительно того, что воздействие на мозг влияет на нашу способность мыслить. Если человек, допустим, находится под воздействием веществ или тяжело болен, у него высокая температура, его способность мыслить, конечно, подрывается. Если он страдает какой-то болезнью, разрушающей мозг, то тоже все очень печально. Значит, это опровергало бы взгляд, который иногда называют «призрак в машине». Что человеческая душа, вот человек так устроен, что это вот такая машина, в которой внутри сидит душа. И эта душа, там как в японском мультике, когда там человек сидит в каком-то огромном роботе, и он этим роботом, значит, управляет изнутри. Это не христианский взгляд на вещи, поскольку с христианской точки зрения тело и душа тесно взаимосвязаны. Бог так устроил, что, конечно же, состояние тела оказывает влияние на состояние души. Ну, конечно же, человек, который голоден и испытывает физическую боль, он будет склонен к унынию. Но это взаимодействие является взаимным. Вот доказательство того, что сознание действует на тело, это так называемый эффект плацебо. И он много раз отмечается в позитивном, в негативном плане. Ну, все знают, что такое эффект плацебо, я надеюсь. Но я напомню, это когда человек принимает препарат, который, как ему сказали, является чрезвычайно мощным лекарством. Вот вообще он там мертвых на ноги ставит. Ему это говорят с очень таким серьезным видом, авторитетные специалисты. Он в это верит, и ему это реально помогает. И поэтому, когда испытывают новые лекарства, делают контрольную группу, которой дают плацебо. Но люди не знают, принадлежат они к контрольной группе или нет, получают они реальное лекарство или плацебо, для того, чтобы отделить вот этот плацебо-эффект, отделить вот этот эффект внушения. И мы видим, что с человеком происходит нечто, его состояние здоровья улучшается. На основании чего? На основании слов, которые ему сказали, на основании его веры этим словам. Бывает наоборот, известные случаи, описанные, знаете, так называемые пернатые туфли смерти. В Австралии среди аборигенов существовал такой обычай, по-моему, это я читал у Леви Стросса, такой обычай человека, приговоренного за какие-то преступления к смерти. Его, в общем-то, пальцем не трогали, но шаман племени совершал вокруг его хижины ритуальный танец в особых пернатых туфлях, которые никто никогда не должен был одевать. Но кроме этих случаев. И утром, проснувшись, приговоренный видел, что вокруг него совершили этот обряд, и он падал и умирал. Ну, заболевал там и умирал, значит, какое-то время ему нужно было на то, чтобы умереть. И был случай, когда это произошло, человек лежит, значит, бедный абориген умирает, но там случились какие-то поблизости белые люди, которые его взяли, увезли в больницу, сунули под капельницу, стали кормить через зонд, и он поправился и выжил, потому что сказал, что магия белого человека, она самая сильная. И вот мы видим, конечно, что состояние тела влияет на состояние сознания, мы с этим не спорим. Есть и обратное влияние. Поэтому мы имеем дело с такой взаимосвязью сознания и тела, которая работает в обе стороны. Что касается мозг, там отражательная функция мозга, видите ли, это все-таки не имеет отношения к главной проблеме материализма. Потому что какие бы мы ни строили построения, они ничего не меняют в том, что в материальной вселенной любые события, в том числе ментальные события, любые акты мышления и произволения полностью определяются состояниями системы до этого и неизменными законами природы, что полностью разрушает любую возможность мышления.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, задавайте свой вопрос.
Сергей Львович, по поводу вашего звонка с Романом на тему свободы воли. Вот вы говорите, что бремя доказательств лежит на том, кто отрицает ваш опыт. Но ведь Роман аргументы против свободы воли неоднократно приводил. При этом с вашей стороны не получено ни одного объяснения, почему эти аргументы не верны. А только произносится одна и та же фраза. «Я ощущаю свободу воли непосредственно». То есть, получая новые и новые аргументы, вы возвращаетесь к тому, что вы ощущаете, и точка. В этом смысле ваша позиция начинает казаться неуязвимой. Создается впечатление, что вы полагаете свои ощущения самым мощным критерием реальности. В этом смысле иллюзия непараллельности становится никакой не иллюзией, а объективным наблюдением кривизны. Ведь на какие угодно доводы, доказывающие прямоту, можно заявить, но я же вижу, что линии кривые, у меня непосредственный опыт наблюдения кривизны. И вы мой первичный опыт опровергнуть не сумеете, потому что он первичен. Вот будете вы мне какие угодно доводы приводить в пользу объективной прямоты линии, а я все равно упрусь рогом и буду говорить, что у меня непосредственный опыт наблюдения кривизны. Сергей Львович, каким образом вы в этом случае добьетесь от меня признания, что линии прямые? Спасибо.
Да очень просто. Я при помощи, предъявив вам другой опыт, то есть... Мы можем взять линейку, мы можем продемонстрировать вам, что вы ошибаетесь. То есть, как я уже говорил об этом, любая иллюзия, для того, чтобы мы могли удостовериться, что это иллюзия, она нуждается в том, чтобы мы получили какой-то другой опыт. То есть, мы можем побить наш иллюзорный опыт подлинным опытом.
Сергей Львович, но ведь Роман начинал именно с того, что он не видит того, что вы ему показываете другой опыт. Вы ведь только говорите об этом опыте.
Нет, мы как раз не оспариваем опыт. Мы согласны с Романом в том, что мы имеем непосредственный опыт принятия решений. Вот насколько я его понял, мы согласны в том, что мы имеем опыт принятия решений. И я не сталкивался с материалистами, которые говорили, что наш опыт принятия решений иллюзорен. Что у нас нет такого опыта. Они говорят просто, что этот опыт переживания нами нашей субъектности, нашей свободной воли является иллюзией. Вот для того, чтобы опровергнуть любую иллюзию, нужно получить какой-то опровергающий опыт. Вот, допустим, мне позвонили пранкеры от имени, Дональда Трампа, и сказали: Сергей, вот Дональд Трамп услышал твою передачу, чрезвычайно вдохновился, решил финансировать Радио ТОС. Я этим похвалился, а потом администрация Трампа говорит, что первый раз вообще слышим, это какое-то недоразумение. И вот я получил второй опыт опровержения, который мой первый опыт опровергает. Я понимаю, что я стал жертвой розыгрыша. Точно так же с линиями, которые кажутся искривленными, а это на самом деле не так. Для того, чтобы я мог убедиться, что это на самом деле не так, я должен получить какой-то дополнительный опыт, который бы мой первый опыт опровергал.
Сергей Львович, ну хорошо, Роман просит об этом опыте. То есть, как я понимаю Романа, он звонит и спрашивает: предъявите мне этот опыт, не просто говорите о том, что он есть.
Так нет, опыт свободного произволения есть у нас всех. К какому опыту я апеллирую? Я не апеллирую к моему личному опыту, которого нет у других людей. Это было бы бессмысленно. Я апеллирую к опыту, который является общим для всех людей вообще. Опыту принятия решений. Вот люди, которые нам звонят, они принимают решение позвонить. Это их личный выбор. Они так решили, они могли бы этого не делать. Роман нам звонит, мы ему благодарны за то, что он поднимает эти вопросы. Это его свободное решение. Он принимает такое решение. Мы все понимаем, о чем идет речь, когда мы говорим об опыте свободной воли. О чем я говорю? Что если мы принимаем материалистическую картину мира, этот опыт неизбежно является ложным, он является иллюзорным. На самом деле, все решения, которые мы принимаем, детерминированы, как сказал Хокинг, детерминированы так же, как орбиты планет. Там гораздо более все сложно, сложнее все это проследить, но любой опыт нашего мышления и произволения, он детерминирован. Все наши событиями, материальными событиями в коре нашего головного мозга. То есть я хотел бы это еще раз подчеркнуть, что о чем мы говорим? Опыт свободной воли, на который я ссылаюсь, он является первичным не только для меня. Он для всех людей вообще. Это общечеловеческий опыт. Он не является чем-то мистическим. Чем-то, что переживают отдельные подвижники и святые. Нет. Вы переживаете его прямо сейчас. Вы принимаете определенные решения, которые вы осознаете как ваши решения. И вот я апеллирую к вот этому опыту свободной воли, который является вашим, так же, как он является моим. Что касается аргументов. Проблема с аргументацией против свободной воли в том, что она внутренне, логически себя отрицает. Для того, чтобы согласиться с этой аргументацией, я должен совершить акт свободной воли, который, согласно этой аргументации, у меня нет. Это как если бы мне сказали: Сергей, ты должен согласиться, что тебя не существует. Но если меня не существует, то кто же тогда будет соглашаться? Это, знаете, как в анекдоте про то, что если я отдам жизнь, то кто же тогда будет любить родину? Тут даже получается еще смешнее, потому что если я соглашусь, что у меня нет свободной воли, то как я смогу осуществить сам акт согласия? И чего он будет тогда стоить? Ведь тогда мой акт согласия будет результатом каких-то абсолютно вне интеллектуальных причин, абсолютно чисто материальных процессов в коре моего головного мозга. Поэтому я еще раз подчеркну, что я не говорю о моем личном опыте. мой личный опыт, я прекрасно это понимаю, ни для кого не обязательно. Я говорю об опыте, который переживает любой находящийся в сознании человек. Опыте свободного произволения. Материализм говорит, что этот опыт свободного произволения иллюзорен. И выдвигает различные доводы, утверждая, что этот опыт иллюзорен. Я на это говорю, что для того, чтобы согласиться с такими доводами, я должен был бы сделать то, что невозможно. Я должен был бы совершить акт свободного произволения. Поэтому я и говорю, что материализм внутренне неизбежно абсурден. Он противоречит сам себе.
100 вопросов атеиста.
Давайте двинемся к следующим вопросам. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Алло.
Здравствуйте, Станислав.
Добрый день. Да, это я, это Станислав. Сергей Ильич, ну вот, тяжело все-таки тащить из болота библейского бегемота. Значит, я тоже про свободу воли, но я зайду, значит, с другого конца. Я уже приводил вам один религиозно-религиоведческий аргумент о религиозном происхождении понятия свободы воли. Но я на нем останавливаться долго не буду, только просто напомню коротко. Поскольку у меня есть для вас еще один религиоведческий аргумент. По-моему, он более глубокий, ну, сами там ответите. Вот. А что касается первого, то я напомню, он исходит из того, из представления о существовании души как личности, у которой есть воля, то есть понятие души религиозное, поэтому, чтобы доказать тезис о свободе воли, строго говоря, надо доказать сначала существование души. Так вот, насчет второго аргумента. Почему, собственно, иудеи и христиане считают, что эта воля свободна, и зачем им всем это надо? Ну, причина, Сергей Львович, в чисто конкретной библейской концепции бытия, как ни странно. И поэтому то, из какой вот онтологии вы исходите, это и будет определять ваше мировоззрение и поведение, вплоть до самых конкретных, мельчайших деталей, что мы наблюдаем в вашей аргументации. Я поясню, что имеется в виду, что я имею в виду. Значит, у нас библейская концепция бытия, она заявляет, что оно возникло, оно сотворено Богом и сотворено из ничего. Что автоматически означает, что у этого ничего не было никакого прошлого. То есть, тем самым отрицаются все те нити, что называется, которые тянутся или могли бы тянуться к человеку из прошлого. Поэтому евреи каждую субботу, а христиане каждое воскресенье раз за разом, из недели в неделю пытаются начать жизнь снова, с чистого листа. То есть, постулировать, что Бог сотворил мир из ничего – это то же самое, что сказать, что Бог сотворил мир и человека свободным. Ну и, следовательно, в библейской концепции никакая судьба, никакая предопределенность не действует, а человек, соответственно, свободен. Свобода же подразумевает ответственность, а значит, и вину человека. Человек изначально провозглашается виновным, чтобы, так сказать, он занялся искуплением вот этой самой своей вины.
Станислав, то есть вы хотите сказать, что человек не свободен? Не свободен?
Что?
Станислав, вы хотите сказать, что человек не свободен?
Конечно, не свободен. Но об этом вот Роман из дня в день, из недели в неделю тоже вам говорит, а вы все... Ну вы-то, я так понимаю, Полина, немножко понимаете, вот Сергей Львович... Я, собственно, к чему клоню, я завершаю. К чему клоню, что мы имеем два таких вот религиоведческих аргумента, которые показывают, что библейская концепция свободы воли, она основана исключительно на архаических таких религиозных представлениях. И я надеюсь, что понятна разница между представлением и знанием. Вот. А Сергей Львович вот исходит из этих постулатов религиозных, и под это дело все подстраивает. И материализм тут совершенно ни при чем. Ну, вот такие дела. Спасибо.
Ну, я бы сказал, что свободная воля – это никоим образом не тезис, это никоим образом не специфически библейские учения. И еще когда я был маленьким ребенком в Советском Союзе, Библии в глаза не видел, я прекрасно понимал разницу, как и все люди вокруг меня, между моим намеренным действием и тем, что происходит помимо моей свободной воли. Вот детское слово «нечаянно», оно показывает, что дети знают эту разницу. Между тем, что я совершил намеренно по своей свободной воле, и тем, что произошло там помимо. Вот я кого-то цепанул нечаянно. не было у меня намерения его цеплять. Я не тот файл послал, вот это произошло нечаянно. У меня не было намерения, я хотел другой файл послать, я просто перепутал. Есть, это четко отличается от моих намеренных действий, и это опыт, который абсолютно известен всем людям. Это абсолютно общечеловеческий опыт. То есть опыт свободной воли – это то, что есть у всех. Другое дело, что материализм этот опыт в рамках своей системы представлений неизбежно отрицает. Поэтому свободная воля никоим образом не является концепцией или тезисом, или чем-то еще. Это является переживаемым всеми людьми непосредственным опытом. Это как опыт осознания своего существования.
Сергей Львович, а тогда почему Станислав и Романа его отрицают?
Потому что человек может отрицать очевидность в силу того, что он привержен определенной системе убеждений. Вот дело вот в чем. Мы всегда можем, как вам сказать, отрицать очевидное, когда нас это очевидное не устраивает. Ну, смотрите, для того, чтобы снять трубку и позвонить на радио, и Роман, и Станислав вынуждены были предпринять акт свободной воли. Для того, чтобы рассуждать, они вынуждены задействовать мышление. Ну, невозможно вступать в осмысленный диалог, не имея свободной воли. Да, конечно, я понимаю, что это чудовищно по своим масштабам гротеск быть материалистом и вступать в осмысленные беседы. Потому что в материалистической картине мира осмысленные беседы были бы невозможны в принципе. Если материалистическая картина мира была бы верна, то содержание речей оппонентов, как и мои собственные, они были бы полностью детерминированы внеличностными, внеразумными причинами. Это значит, что их интеллектуальная ценность была бы равна исключительно нулю. Поэтому я еще раз подчеркну, что всякий раз, когда мы принимаем какие-то решения, всякий раз, когда мы вступаем в какой-то осмысленный диалог, делаем какие-то осмысленные высказывания, мы тем самым неизбежно отрицаем материализм. Потому что если бы Вселенная была чисто материальной, эта деятельность была бы невозможна.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Обратимся к нашему сайту. Миша пишет: создатели Библии были весьма несведущими в палеонтологии, физике, астрономии и науках вообще. Разве не видно, что это просто люди своего времени, а не всеведущий Бог?
Ну, конечно, священнописатели были людьми своего времени, своей культуры. Это, понимаете, это очень странное представление о Библии, как такой высший космический разум сообщает. Это, помню, в 90-е годы была такая серия брошюрок, какой-то, значит, контактер с голосами в голове писал, что высший космический разум ему сообщает. На самом деле, конечно же, Библия содержит авторов людей. Это не непосредственная диктовка. Бог вступает в общение с людьми, которые говорят на конкретных языках, живут в конкретных местах, ну и, помимо прочего, имеют конкретные представления о природном мире. И, ну, было бы очень странно, если бы это было не так. Ну, конечно же, Бог действует в истории, откровение совершается в истории, Бог обращается к каким-то живым конкретным людям. Эти живые конкретные люди понятия не имеют о современной физике. А с какой бы стати они могли это понятие иметь? Что, собственно, ожидалось. И, конечно же, Бог не ставит своей целью в процессе откровения возвещать людям истины относительно квантовой физики. Цель библейского откровения – привести людей к спасительным отношениям с Богом. Как сказано в Евангелии от Иоанна, сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть в планы всеведущего Бога просто не входило, да и непонятно, с чего бы должно было бы входить. Наставление пророков в естественных науках. Ну и попробуйте себе представить, что должно было бы быть, вот, чтобы более благоприятное впечатление произвести на атеистов. Пророкам должна быть открыта научная картина мира. Ну, тогда какого века научная картина мира? Вот в начале 20 века научная картина мира предполагала, что Вселенная существует вечно. Сейчас считают, что Вселенная возникла определенное время назад. В 18 веке там Французская академия наук отвергла сообщение о метеоритах, потому что сказала, что ну вот, вся наука знает, что с неба камни не падают. Но оказалось, что падает. Научная картина мира, она постоянно меняется. Она через 50 лет будет другой, чем она сейчас. И она 50 лет назад была другая. Какой именно научной картине мира должна была бы соответствовать Библии? В любом случае, к какой бы эпохе, к какой бы научной картине мира мы бы Библию не привязали, в любом случае и до, и после люди бы говорили, что Библия не соответствует научной картине мира. Почему же Всеведущий Бог нам ее не открыл? Поэтому достаточно естественно, что взгляды священнописателей на устройство природного мира, они просто соответствуют их эпохе и их культуре. Что никак не мешает Библии быть Словом Божиим, потому что Слово Божие, оно не предназначено для наставления людей в естественных науках.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Максим пишет: «Разве человек не может быть хорошим без Бога? Разве атеисты не все негодяи? И где люди добрее, в религиозной Саудовской Аравии или в атеистической Швеции?»
Несколько вопросов вы ставите, и тут нужно немного по-другому развернуть систему координат. Может ли неверующий совершать добрые, похвальные, даже угодные Богу поступки? Может. Библия об этом говорит прямо, неоднократно упоминаются добрые поступки людей, которые не принадлежат к народу Божию. Там египетские повивальные бабки, сотник Юлий, который поступал с Павлом человеколюбиво, жители Мальты, которые оказали Павлу и его спутникам немалое человеколюбие. То есть, вообще говоря, Библия прямо говорит, что, конечно же, неверующие люди имеют нравственный закон в своем сердце, могут совершать добрые поступки. Но в чем проблема? В мире без Бога сам смысл понятия «добрый», он непонятно какой. Что значит «добрый»-то? Нет никакого объективного критерия добра. Вот, например, для социал-дарвинистов было очень большим злом и вредом помогать бедным, потому что бедные, они бедные, потому что у них наследственность плохая. Если бы у них была хорошая наследственность, они бы пробились. Но они бедные, поскольку у них порченная наследственность, они должны быть элиминированы с лица земли для того, чтобы человечество не загрязнять своими плохими генами. С их точки зрения помогать бедным – зло. А с точки зрения других людей – добро. Кто из них прав, кто виноват. В отсутствии объективного критерия добра невозможно ответить на этот вопрос. И поэтому в картине мира без Бога само по себе добро бессмысленно.
Сергей Львович, спасибо вам. К сожалению, у нас время истекло. И это был Сергей Львович Худеев. Меня зовут Полина Молчанова. Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста» theos.fm. Там есть все архивы наших передач, если вы хотите послушать нас еще раз в записи. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».